Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем третий урок по церковнославянскому языку, и сегодня мы продолжим разбирать евангельское чтение на праздник воздвижения креста Господня. Тот евангельский отрывок, который мы начали разбирать на прошлом занятии, сейчас продолжается по празднеству воздвижения креста Господня. По празднеству, то есть период, когда на каждом богослужении, кроме песнопений, стихир, канонов, святым, память которых совершается в этот день, мы слышим также песнопение праздника воздвижения креста Господня. Вот каждый из 12 церковных праздников имеет период так называемого по празднеству, то есть период, когда на каждом богослужении христиане снова вспоминают праздничное событие, снова слышат праздничные песнопения. Ну вот по празднеству воздвижение креста Господня продолжается до 4 октября, то есть до ближайшего воскресенья, когда будет отдание. Так что нам сейчас вполне логично вернуться к праздничному евангельскому чтению, снова вспомнить те события, которым посвящен праздник воздвижения креста, события страданий Спасителя. Мы уже говорили в прошлый раз, что в праздник воздвижения креста читается отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 6 по 11, с 13 по 20, и с 25 по 35. То есть из трех фрагментов составляется праздничное евангельское чтение. Некоторые фрагменты, заключенные между 6 и 35 стихом 19 главы, пропускаются, не включаются в чтение праздника. И вот на прошлом занятии мы прочитали первую часть вот этого праздничного чтения с 6 по 11 стих. Давайте сейчас снова вспомним этот фрагмент, как он звучит на церковнославянском языке. Итак, «Во время оно совет сотвориша, архиерея и старцы на Иисуса, якуда убьют Его, и приведоша Его к Пилату, глаголюще «распни, распни Его», глагола им Пилат, «поймите Его вы и распните, азбо не обретаю в нем вины». Отвещаша ему иудеи, «мы закон имамы, и по закону нашему должен есть умрети, яко себе Сына Божия сотвори». Егда убо слыша, Пилат, сие слово, паче убояся, и вниде в притор паки, и глагола Иисусови, «Откуду еси ты?» Иисус же ответа не даде ему, глагола же ему Пилат, «Мне ли не глаголиши? Не веси ли, яко власть имам распяти тя, и власть имам пустити тя? Отвеща Иисус, не имаши власти, не единая на мне, аще не быти дано свыше, сего ради предав имя тебе, болей грех имать». Но вот здесь, в этом отрывке, можно нам снова обратить внимание на фразу из 7 стиха: «Мы закон имамы, и по закону нашему должен есть умрети, яко себе Сына Божия сотвори». Вот это «себе Сына Божия сотвори» — это двойной винительный падеж. То есть «он сотворил» или «он сделал себя Сыном Божиим». «Себе» — винительный падеж вот этого возвратного местоимения, «Сына Божия» тоже винительный падеж. Для перевода этой конструкции на русский язык мы должны одну часть ее перевести винительным падежом, а другую – творительным падежом, кем, чем. Вот он сделал себя Сыном Божиим. Ну, а теперь прочитаем следующий фрагмент с 13 по 20 стихи. «Пилат, убо, слышав сие слово, изведе вон Иисуса, и седе на судище, на месте глаголемем лифостротон, еврейский же гаввафа. Беже пяток пасце, час же яко шестый, и глагола иудеум, се царь ваш. О ниже вопияху, возьми, возьми, распни его». Глаголы им Пилат: «Царя ли вашего распну?» «Отвещаша архиерее, неимамы царя токмо кесаря. Тогда убо предаде его им, да распнется. Поемше же Иисуса и ведоша, и нося крест свой, изыде на глаголемое лобное место, еже глаголится еврейский Голгофа. Иде же пропяша его, и с ним и на два сюду и сюду, посреде же Иисуса. Написа же и титла Пилат, и положи на кресте, беже написано Иисус Назарянин, царь иудейский. Сего же титла многи чтоша от иудей, яко близ бе место града, иде же пропяша Иисуса, и бе написано еврейский, греческий, римский». Здесь, вот в этом фрагменте с 13 по 20 стихи, нам можно обратить внимание на следующие моменты. «Пилат, убо, слышав сие слово, изведе вон Иисуса». Что значит слово «убо»? Ну, этим славянским словом переводятся разные греческие союзы. И, как правило, это слово занимает второе место в предложении, точно так же, как и те греческие служебные слова, вот переводом которых оно служит. Ну, довольно частое повторение этого слова в церковнославянских текстах, в текстах, переведенных с греческого, ну, является отражением вот именно греческого строя предложения. Почти каждое греческое предложение, кроме того, которое начинает текст или какой-то новый смысловой отрывок текста, почти каждое греческое предложение имеет на втором месте вот особое служебное слово, союз, частицу, слово, которое отмечает включенность этого предложения в контекст. Вот особенность греческого текста – наличие во фразах вот таких вот маркеров, как ученые говорят, отмечающих включенность фразы в контекст. Ну и вот «убо» – это славянское слово, которое переводит вот данное греческое служебное слово. Стоит это слово и в славянском предложении, как правило, на втором месте – поскольку церковнославянский язык стремится каждому греческому слову подобрать соответствие. Ну и вот наличие таких слов, в частности, вот наличие слова «убо» или других союзов, там, «же», допустим, также на втором месте в предложении. Вот это все можно рассматривать как синтаксические грецизмы. Ну и служит все это особым признаком церковнославянского языка. Церковнославянский язык, как следует из самого его названия, язык, предназначенный для особой сферы употребления, для церковной сферы, язык богослужебный. Ну а поскольку, наверное, большинство богослужебных текстов, которые мы слышим на нашем богослужении, являются текстами, переведенными с греческого, так что вот подобные синтаксические грецизмы являются особенностями нашего богослужебного языка. Но вот мы не найдем таких особенностей, если возьмем текст, который не будет переведен с греческого языка. Ну, а вот в переводном церковно-славянском тексте, в частности, в Евангелии, вот эта особенность, то есть наличие на втором месте в предложении союза, как правило, «убо» или «же», вот если мы присмотримся, то она очень заметна. Ну, давайте вот прочитаем небольшой отрывок. «Пилат, убо, слыша сие слово, изведе вон Иисуса, и седе на судище на месте глаголемем лифостротон, еврейски же гаввафа». Одно предложение вот со словом «убо» на втором месте. Следующее предложение «беже», «пяток», «пасце», «час же яко шестый», «союз же» вот на втором месте в этом предложении. «И глагола иудеум», «се царь ваш». Предложение начинается с союза «и». Следующая фраза. «О ниже вопияху», «возьми, возьми, распни его». Вот «же» на втором месте во фразе. Ну и вот большинство предложений имеет вот такой союз на втором месте, либо начинается с союза «и» или какого-то другого союза. Можно отметить глаголы в форме третьего лица единственного числа аориста. Аорист – это одно из прошедших времен церковнославянского языка. «Изведе», «седе», вот «пилат», слышав сие слово, «изведе вон Иисуса», «и седе на судище», «бе же пяток пасце», вот «бе» – аорист третьего лица единственного числа, то есть «был», «была пятница перед Пасхой». В церковнославянском языке глагол не изменяется по родам, как в русском языке. «Глагола иудеум», то есть «сказал Пилат иудеям». Ну вот «они же вопияху», «возьми, возьми, распни его». «Вопияху» — вот это уже другое прошедшее время, имперфект, и это форма третьего лица множественного числа, то есть «они вопили». «Возьми, возьми, распни его». Разница между аористом и имперфектом в том, что аорист обозначает всегда завершенное действие, а имперфект – действие продолжающееся, незаконченное. Ну вот «и глагола иудеум се царь ваш, о ниже вопияху, возьми, возьми, распни его». То есть «и сказал он иудеям, вот царь ваш, а они вопили, возьми, возьми, распни его». «Глагола им Пилат, царя ли вашего распну, отвещаша архиерея, не има мы царя токмо кесаря». «Отвещаша архиереи», то есть «отвечали архиереи» или «ответили архиереи». Вот «отвещаша» – третье лицо множественного числа, аориста с окончанием «ша». «Ответили первосвященники, не има мы царя», то есть «не имеем», «има мы имеем», «не имеем мы царя, кроме кесаря». «Тогда убо предаде его им, да распнется», «предаде» снова аорист третьего лица единственного числа, «и тогда предал он им его, чтобы он был распят». «Поемше же Иисуса и ведоша», «ведоша» – аорист третьего лица множественного числа, то есть «повели они Иисуса», «и нося крест свой, изыде на глаголемое лобное место, еже глаголится еврейски Голгофа». То есть «вышел он, изыде», вот снова аорист третьего лица единственного числа, «вышел он на так называемое лобное место, еже глаголится», то есть «которое» называется по-еврейски «Голгофа». Ну вот по-еврейски, по-церковнославянски без «по», просто «еврейски». И далее в 20 стихе читаем, что на кресте Иисуса, вот надпись «Иисус Назарянин, царь иудейский» была написана «еврейский, греческий, римский», то есть по-еврейски, по-гречески, по-латыни. «Итак, изыде на глаголемое лобное место, еже глаголится еврейски Голгофа, иде же пропяша его, и с ним ина два сюду и сюду, посреде же Иисуса». Пропиаша аорист третьего лица множественного числа с окончанием «ша», «ина» — «два». Вот слово «ина» имеет в этом случае форму двойственного числа, когда речь идет о двух предметах. В церковнославянском языке употребляется особая форма двойственного числа. Вот «ина» — вот эта форма двойственного числа, «ина» — «два», то есть «двух других». «Сюду» и «сюду», «здесь» и «здесь», «с одной и с другой стороны». «Написа же и титла Пилат и положи на кресте». «Написа, положи» — аористы в форме третьего лица единственного числа. Эта форма образуется отбрасыванием суффикса инфинитива «ти». Вместо «написати», «положити», вот «написа», «положи», то есть «он написал», «он положил». «Титла» — греческое слово «титлос». Это переоформление латинского «титулюс». Ну вот наличие латинских слов в Евангелии или слов производных от каких-то латинских. Ну вот «кесарь» — также слово латинского происхождения. Ну вот это свидетельство того, что Палестина была уже частью Римской империи в то время, когда происходили события крестных страданий Господа нашего и позднее, когда писались Евангелия. Ну, а государственным языком в Римской империи был латинский язык. Ну, «титулюс» по латыни, «надпись», «объявление». Ну, это слово имеет значение также и почетное звание. Вот отсюда «титул» в том значении этого слова, какое мы сейчас знаем. Итак, греческое «титлос» — переоформление латинского «титулюс», то есть вот «титло» — слово латинского происхождения. «Сего же титла мнози чтоша от иудей» — это 20 стих уже. «Чтоша» — вот читали, аорист третьего лица множественного числа с окончанием «ша». «Многие из евреев читали вот это титло, эту надпись». «Сего же титла» — родительный падеж, отвечающий на вопросы «кого?», «чего?». Ну вот глагол «читать» по-церковнославянски «чести» может управлять и родительным падежом в греческом языке и в церковнославянском, то есть иметь дополнение в родительном падеже, а не только в винительном, как по-русски. «Сего же титла мнози чтоша от иудей, яко близ бе место града, иде же пропяша Иисуса, и бе написано еврейски, гречески, римски». Многие из евреев читали эту надпись, ибо «яко» в данном случае значит «ибо», ибо место было близ города. Место, где распяли Иисуса, пропяша распяли Иисуса, было близ города, и было написано по-еврейски, по-гречески и по-латыни. Ну и последний фрагмент праздничного евангельского чтения, которое рассказывает о страданиях Господа на кресте, это фрагмент с 25 по 35 стихи. Давайте сейчас прочитаем его по-церковнославянски. Итак, с 25 по 35 стихи 19 главы Евангелия от Иоанна. «Стоях уже при кресте Иисусове, мати Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус же, видев матерь и ученика стояща, Его же любляше, глагола матери своей, «Жено, се сын твой». Потом глагола ученику, «Се мати твоя». И от того часа поят ю ученик во свояси. Посем ведай Иисус, яко вся уже совершишася, да сбудется Писание глагола «жажду». Сосуд же стояше полн отста, они же исполнивше губу отста и на трость вонзше придеша ко устом его. Егда же прият отцет Иисус, рече, совершишася, и преклонь главу предаде дух. Иудея же, понеже пяток бе, да не останут на кресте телеса в субботу, бебо велик день тоя субботы, молиша Пилата, да прибьют голени их и возьмут. Придоша же воини, и первому убо прибиша голени, и другому распятому с ним. На Иисуса же пришедше, яко видеша его уже умерша, не прибиша ему голеней, но един от воин копием ребра ему прободе, и абие изыде кровь и вода, и видевы свидетельствова, и истинно есть свидетельство его, и той весть, яко истину глаголет, да вы веру имете». Ну, следует заметить, что последние слова вот этого отрывка, 34 и 35 стихи, произносятся священником на литургии, на первой части литургии, когда происходит проскомидия, то есть приготовление святых даров для литургии. Проскомидия совершается священником в алтаре во время чтения часов. Ну и вот эти вот слова: «Един от воин копием ребра ему прободе, и абие изыде кровь и вода, и видевы свидетельствова, и истинно есть свидетельство его», священник произносит, пронзая специальным ножом, который называется копие, пронзая вот этим копием агнец, ну, то есть просфору, из которой вырезается вот та часть, которая потом на литургии прилагается в тело Христово. Ну, здесь, в этом тексте, нам можно обратить на несколько моментов. Во-первых, слово «мати» здесь встречается в нескольких формах. «Мати» — это именительный падеж, слово «мать» в церковнославянском языке, и также звательный падеж, падеж обращения. Вот «мати» — именительный и звательный падеж. «Матери» — родительный падеж. «Матерь» — винительный падеж, отвечающий на вопросы «кого?», «что?». «Стоях уже при кресте Иисусове, мати Его и сестра матери Его», сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. «Иисус же, видев матерь», вот винительный падеж, «и ученика стояща, его же любляше», то есть которого он любил, «глагола матери своей», вот, пожалуйста, «сказал матери своей», вот эта форма дательного падежа совпадает с русской. «Глагола матери своей, жено, се, сын твой». Потом глагола ученику, «се, мати твоя», вот «мать твоя». «И от того часа поят ю ученик во свояси». Ну вот тоже довольно интересная фраза с точки зрения языка. «Из того времени», слово «час» в церковнославянском языке имеет значение не только конкретный промежуток времени, но и время вообще, то есть некое неопределенное время, неопределенный промежуток. «Из того времени, от того часа, поят ю», то есть взял ее, «ю», значит ее, «поят», аорист третьего лица единственного числа от глагола «пояти», то есть «взять». Аорист, который образуется нетипично. Если обычно форма третьего лица единственного числа аориста, вот этого одного из прошедших времен церковнославянского языка, оканчивается гласным, то вот аорист третьего лица единственного числа от глагола «пояти» и еще от некоторых других глаголов оканчивается на «т» — «поят», «ю» — «ученик», «во своя си». Вот «во своя си» — это пишется в церковнославянском языке в три слова, но отсюда происходит наречие русского языка «во своя си», которое пишется слитно в одно слово — но «во своя си» имеет значение «к себе», «в свой дом», «в свои владения». Такой плеоназм церковнославянского языка, то есть выражение, имеющее излишнее количество слов. Вот «во своя си». «Си» — это форма дательного падежа «себе». Но в церковнославянском языке дательный падеж часто выполняет функцию родительного падежа. Ну а родительный падеж, в свою очередь, часто обозначает принадлежность. Ну, «си» таким образом можно перевести как «себя» или «его», если переводить личным местоимением третьего лица. Ну и вот это «во своя си» таким образом можно перевести «во свои его владения», ну или «в свой его дом». Но таким образом вот это «его» является излишним здесь для передачи смысла, но вот это выражение «во своя си» нередко употребляется в церковнославянском языке, свойственно церковнославянскому языку, так что даже вот оно вошло и в русский язык. Ну что ж, уважаемые слушатели, на этом мы прощаемся с вами сегодня и желаем вам успехов в освоении церковнославянского языка. До свидания.